представляет.
Путешествие во времени. Программа выходит совместно с Донецким республиканским краеведческим музеем.
Привет всем! В студии Лиана Каракуц и программа «Путешествие во времени». В гостях у Радио ТВ старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела природы Донецкого республиканского краеведческого музея Дарья Терещенко. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Такая жаркая, душная погода, по-настоящему летняя, июльская, вот, переносима не только плохо людьми, но и животными. Сегодня мы с вами об этом и поговорим. Какие же виды животных встречаются у нас в летний период?
Ну, как нам известно, что именно зимой, на зиму, как бы большинство птиц покидает наши края, и, соответственно, многие животные впадают в спячку. Поэтому как бы зимой и осенью мы можем их не увидеть, да, и актуально сказать, что именно конкретно видовой состав лета Донецкого края и видовой состав зимы вообще-то очень сильно отличается. Вообще, с точки зрения биологии, лето, справедливо отметить, что это время характерно и очень любимо для хладнокровных животных. Это именно те животные, которые их температура тела зависит от окружающей среды. То есть у них нет внутренних специальных механизмов, которые бы они могли сами у себя аккумулировать это тепло. Поэтому такие животные, как лягушки, жабы, змеи, они очень активны именно в летний период и очень себя относительно чувствуют комфортно именно в жаркую погоду. Ну и, конечно же, к хладнокровным относится огромное количество всяких насекомых, поэтому для них это как бы такое очень хорошее и благодатное время. Ну и, конечно же, следует отметить некоторых зверьков, которые тоже, кстати, на зиму у нас, в нашем крае впадают в спячку. Это такие, как суслики, некоторые суслики, хомяки, тушканчики. То есть вы как бы зимой их не встретите. Они тоже достаточно очень активны летом.
Вот сейчас экватор лета, одного из самого любимого времени года для нас. Это время отпусков, каникул, приятных летних прогулок по вечерам. Является ли лето приятным временем для животных?
Ну, относительно можно сказать, что да. Как бы, так как я говорила о том, что многие животные пережидают холодную зиму, впадают в спячку, поэтому как бы для них это неблагоприятный период времени, а лето напротив. Можно так сказать. Но опять-таки здесь нужно отметить, что какая вот оптимальная температура летом для животных, она комфортная. Для некоторых комфортная может быть, то есть от 15 градусов до 25, или, допустим, жарче, там, от 20 до 35. Будем так сказать, ну, например, вот для бабочек вот такая вот очень жаркая погода, как сейчас стоит, когда на солнце плюс 40-45, у них случается так называемый тепловой кризис. То есть они начинают, то есть есть холодовое оцепенение, когда они не, ну, как бы прекращают, будем так сказать, активную свою жизнедеятельность, но они остаются живые. А есть так называемое то есть тепловое оцепенение, когда очень сильно жарко, они перегреваются и стараются куда-то скрыться, где-то охладиться, ну и, соответственно, как бы подыскивают соответствующие места. Поэтому у них меняется так называемая суточная активность, либо, ну, то есть большинство животных в такую очень жаркую погоду очень активны в утреннее и вечернее время. Но опять-таки тут тоже очень интересно отметить, что такое вообще понятие лета для животных. То есть есть как бы календарное лето, а есть вообще с точки зрения биологии лето. То есть и вот на самом-то деле, вот, что проще сказать, осень у нас наступает для животных, начиная с августа месяца. То есть именно в этот период выгорает так, наша степь, становятся как бы так бесплодные поля, то есть растения перестают так, ну, расти, у них прекращается активная фаза роста. То есть к этому периоду времени, то есть прекращаются, как бы сказать, дожди, и растения вынуждены как бы умирать, к тому времени они как бы обзаводятся семенами, плодами, они продолжают созревать, но уже само растение перестает как бы свою жизнедеятельность. И к этому времени, соответственно, насекомым нечем питаться, так как нету зеленой растительности. Ну и, соответственно, большинству тоже животным тоже как бы нечем питаться. И начинаются так называемые кочевки, либо летние миграции, когда животные перемещаются на небольшие расстояния для того, чтобы найти себе пропитание и, конечно же, найти источник влаги. То есть, условно говоря, для животных осень – это август, сентябрь, октябрь, уже зима наступает уже, будем так сказать, в ноябре. А вот уже само лето, оно, как бы условно говоря, начинается с мая месяца. То есть вот лето, как бы, это очень благоприятный период для животных, когда у них оптимальная температура. И, конечно, вот в это благоприятное время у них начинается период размножения, так как в суровые годы и времена как бы особо не выведешь потомство, потому что нету еды, нету хорошей как бы оптимальной теплой температуры. Когда всего в изобилии, хорошая температура, много корма, и можно как бы себе позволить и вывести детенышей, потому что на самом деле процесс размножения для животных это очень энергозатратный процесс и очень достаточно экстремальный. То есть они полностью входят именно в этот процесс, в эту деятельность, и как бы даже могут потерять как бы страх, да, то есть вот в основном как бы птицы и животные всегда ведут себя очень скрытно, то есть их мало замечаешь, а вот именно в период размножения они всегда попадаются на глаза, потому что они беспокоятся, они следят за обстановкой, даже если они заметили какого-то врага, они пытаются отвлечь на себя свое внимание, то есть они очень достаточно в этот период времени активны. Да?
И это них... чтобы все успеть.
Да, это все, чтобы да, успеть. То есть, как бы. То есть вернемся к тому, что да, вот лето у них начинается вот май, июнь и немножко июля.
То есть
вот...
у них даже еще лето короче, чем мы да, его видим.
Да, да, короче, чем, да, чем у нас оно. Потому что, ну, к сожалению, вот так. То есть, вот самый оптимальный вот период времени для них вот достаточно очень короткий. Но опять-таки, тут все зависит от сезона. Бывает, как бы, весна затяжная, бывает лето затяжное, то есть, как бы, тоже такие вот погодные климатические особенности из года в год, они, конечно, появляются. Ну, кстати, вот еще даже вот, когда я готовила материал и думала о том, что, в принципе, что для них является благоприятным, и вспомнила о том, что существуют такие птицы, как клесты. То есть вот у них период размножения приходится на январь месяц. То есть это северные птицы, они питаются еловыми, сосновыми семенами. И вот именно созревание этих семян приходится вот на как раз вот на середину зимы. И вот когда в обилии вот этого корма, они садятся на гнезда именно в январе месяце. То есть, по сути дела, если так следовать, конечно, логике, то лето у них начинается с января месяца. То есть, будем так сказать, да, вот в этот период. Ну, это, как говорится, биология, и в дикой природе всегда есть свои какие-то исключения. Ну, как правило, как говорится, для большинства животных и растений, конечно же, лето является самым благоприятным периодом времени для их жизни. Вот.
Какие животные лучше всего приспособлены к высоким летним температурам для нашей территории? Вот сегодня уже 36.
Да. Ну, 36, да. Ну, будем так сказать, это в основном полупустынные животные, будем так сказать. Но вот если вообще в глобальном говорить моменте, то, в принципе, в мире очень много пустынных и полупустынных животных, которые очень хорошо приспособлены к всяким жарким погодным условиям. У нас же, так как мы находимся на территории степи, у нас тоже достаточно очень много животных, то есть это всякие мышевидные грызуны, суслики, сурки, змеи и, опять-таки, ну, некоторые насекомые. Вот, допустим, самые, наверное, ну, как я говорила о том, что существует определенный предел, да, когда, в принципе, они могут выдерживать эту температуру. То есть это, да, там у каждого вида животного, то есть свой определенный вот этот предел. Вот. Ну, в основном оптимальная, конечно, температура – это от 25 до 30 градусов. А если вот, допустим, так жарко, то они, конечно же, прячутся от жары. Кстати, вот, ну, это тоже, как бы говорится, механизмы, благодаря которым они приспособились жить в жаркий период времени. То есть, по сути дела, ни одно животное практически как бы не находится на солнцепёке, потому что это может вызывать необратимые процессы изменения в организме, да, обезвоживание очень сильное. Ну, допустим, вот очень интересный механизм есть у некоторых сусликов и сурков. То есть у них, вот, как я говорила, что они впадают в зимнюю спячку, у них еще есть и летняя спячка. Вот когда наступают вот такие критические, жаркие вот, моменты в их жизни, когда все выгорает, невозможно, как говорится, на улице находиться, то есть высокая температура в степи, то есть они впадают в спячку. Это называется такая вот летняя спячка. То есть, и вот они в этом состоянии могут пробыть, ну, где-то месяца, два, три. То есть, и вот они...
Так лето закончится.
Да, пока лето закончится. То есть они могут проснуться там, на какой-то короткий промежуток времени, то есть проверить свои запасы, которые они делают за вот эти летний-весенний период. Ну, проверить, допустим, что-то пойти наружу, где-то что-то подсобирать и вернуться обратно. То есть в основном, но, как правило, да, вот рекорды фиксировали, что некоторые суслики могут спать до 9 месяцев в году. То есть это достаточно
много. То есть он может и летом уснуть, и пока эти пару месяцев прошли, уже как бы и зимняя спячка подошла. Да. Ну, вот к зимней спячке некоторые животные готовятся там... питательной, ну, пища более жирная, чтобы там откладывались жиры, и чем было поддерживать организм. А вот как в летний, не бывает ли обезвоживание, как они делают этот запас? Ведь...
Ну, они прежде всего роют очень глубокие норы. То есть они делают такие норы, грубо говоря, в подвальчиках. То есть, да, вот когда любые подземные подвалы, мы тоже как бы научились делать в свое время. То есть там сохраняется достаточно очень такая прохладная температура. Ну и, конечно же, им помогает так называемый бурый жир, который может расщепляться и образовывается из него, собственно, влага. То есть они как бы вот по мере того напасаются вот как бы питательными веществами, накапливают в себе жир, и благодаря как бы вот этому механизму вот внутриорганизменному они могут пережидать еще и вот эти вот жаркие периоды времени.
А это только вот суслики и...
Суслики, вот, сурки.
Сурки. Еще кто-то, может, насекомые как...
Ну, у насекомых так. Немножечко другой механизм пережидания, будем так сказать, лета. То есть там вариантов просто огромное количество. То есть некоторые...
Вот пережидание таких критических высоких показателей температуры.
Ну, допустим, вот некоторые, то есть я приведу, может, 1-2 примера. Допустим, некоторые стараются размножиться более в прохладную погоду. То есть, допустим, это май месяц. То есть они, как бы, насекомые, у них жизнь достаточно очень короткая, когда они, то есть они превращаются в взрослых насекомых, они размножаются, откладывают яйца, допустим, если это бабочки, гусеницы едят, накапливают жир и превращаются в куколку. Эта куколка прикрепляется к определенному субстрату, либо это ветка, либо это камень, либо в землю зарываются, и вот в этом состоянии этой куколки она находится до следующего года. То есть она, по сути дела, пережидает и жаркое лето, и холодную зиму, и, допустим, дождливую весну, и, соответственно, уже к маю месяцу из этой куколки выходит бабочка, и как бы цикл уже замкнулся. То есть только так. Некоторые бабочки откладывают яйца, то есть и как бы в стадии яйца они пережидают и жаркую, и холодную погоду, и, как бы так сказать, и цикл у них замыкается снова. То есть это даже так. То есть в основном у насекомых именно вот такие вот стратегии, достаточно такие вот простые. Но, конечно, срок жизни их достаточно очень короткий. То есть они не живут, то есть как бы несколько лет, то есть они всего лишь у них пару месяцев, то есть, ну, один месяц, пару месяцев взрослое насекомое живет. Ну и дальше оно выполняет свою жизненную функцию, размножается и умирает. Как бы вот все.
Лягушки, змеи, как они ведут себя?
Собственно, ну, вот
критическую жару.
Змеи у них тоже, кстати, наблюдается иногда вот тоже такое тепловое оцепенение. но у них как бы они очень подвижны, поэтому как бы вот в отличие от растений животным проще. Они могут, допустим, змеи, так как они хладнокровные и зависят от температуры окружающей среды, они утром выползают на камень, греются на солнце, когда у них достигает определенная температура тела, они уходят в место попрохладней. Допустим, вот самое интересное, как бы это по своему опыту могу сказать, если вечером вот, можно поймать жабу, то есть она будет теплая. То есть она нагревается до определенного состояния, что, в принципе, аккумулирует в себе тепло надолго, то есть ей хватает на вечер вот этот вот. Но в основном вот большинство некоторых хладнокровных животных, даже большинство, если по миру, а у нас, допустим, вот жабы все-таки ведут вечерний ночной образ жизни, поэтому летом они где-то прячутся от жары и достаточно потом уже вечером выходят на охоту. И они спасаются таким способом от солнцепёка. Лягушкам проще, они вообще живут в воде, если жабы, их родственницы живут на суше, они более такие сухопутные животные, то лягушки постоянно живут в воде, вода — это естественный охладитель, то есть для них абсолютно нет никакой проблемы пережить вот этот вот проблемный период. Им наоборот как бы хорошо, вода чуть-чуть теплее и достаточно комфортнее, они активны, более лучше размножаются. Ровным счетом как бы и змеям проще, то есть так как они могут нагреться и как бы поползти более в холодное место, как бы так.
Что сейчас происходит с климатом и почему все больше наблюдаются аномальные, экстремальные погодные условия?
Ну, это, скорее всего, по данным, которые вообще известны, во всё виной глобальное потепление. То есть это, скорее всего, естественные процессы, которые происходят у нас на Земле не первый раз. То есть многими учеными отмечались, что были и моменты похолодания и моменты потепления. На данный момент мы же дожили до такого состояния, когда мы приближаемся, да, вот к такому повышению температуры, только вот тоже тут мнения ученых разнятся. Некоторые все-таки доказывают, что во все виной хозяйственная деятельность человека, парниковый эффект, выброс большого огромного количества углекислого газа, который создает эффект вот парника, благодаря которому нагревается вся эта температура. И на данный момент вот глобальное потепление. Но могу сказать, что оно проявляет себя неравномерно. То есть я не думаю, что вот у нас будет каждое лето вот такое вот, как в этом году. То есть, возможно, это будет с какими-то определенными цикличными, как циклично повторяться, возможно, и нет. То есть, то, что, как бы, условно говоря, планету лихорадит в разных местах по-разному, то есть, и все это проявляется очень как-то так неравномерно, потому что действительно в некоторых местах климат более или менее стабилен, в некоторых местах он чрезмерно сильно там как бы проявляет себя не очень хорошо для окружающей природы. Но все-таки вот мы живем с вами в степной зоне. И все-таки климат будет становиться как бы жарче, у нас он, наверное, будет превращаться все-таки в полупустынный. То есть есть такие вот тоненькие звоночки, да, полупустынный климат - один из таких вот признаков, да, когда днем очень сильно жарко, а вечером и ночью достаточно очень холодно. То есть вот такие вот резкие перепады температуры, они достаточно очень характерны для полупустынного. Но, как отмечают, что достаточно очень неправильно проводить аналогии, да, или сравнивать нашу территорию с каким-то другим климатом, потому что все-таки нам повезло, мы не совсем как бы континентальный регион, мы находимся около Азовского моря, который смягчает наш климат. То есть ветра, которые несут нам с Черного Азовского моря циклоны, достаточно делают наш климат мягче. Плюс еще в 20 веке, да, когда, будем так сказать, отстраивался промышленный Донбасс, здесь была проведена очень большая хозяйственная работа. Из вот этой пустынной такой степи Донбасс сделали зеленые жемчужины, то есть это посадили деревья, создали огромное количество искусственных ставков, прудов, то есть это все для того, чтобы смягчить климат города, и это достаточно нас спасает от этого жаркого климата, поэтому В данном случае, как бы, для нас это может быть не критично. То есть, да, за городом, там, где степь, она будет, может превращаться в какую-то некую полупустыню со временем, потому что естественные процессы, они все-таки неизбежны, да, все-таки природа меняется под давлением все-таки климата.
Это есть... может быть опасно для животных в нашем крае?
Это может быть опасно, если климат будет очень резкий, будет меняться очень резко. То есть вот повышенные температуры, они провоцируют организм к уменьшению. То есть вот, вот это критическое уменьшение, оно может, если животные будут постепенно из поколения в поколение уменьшать свои размеры, то это не приведет к вымиранию. А если, допустим, скачки будут очень резкие, то это может вызывать вымирание крупных животных. То есть как бы смысл в чем? Чем меньше организм, тем больше теплоотдача в окружающую среду, и тем малая вероятность того, что животное перегреется. То есть если вот такие вот перепады, они, ну, очень губительны для крупных животных. И это, конечно, любое вымирание как бы естественно в природе, да, потому что мы знаем из геологической истории, что огромное количество животных вымерло. Но для нас, допустим, это потеря вообще вот для человечества, наверное, если в глобальном плане брать, то это потеря уникального кода ДНК животного. То есть вот, допустим, вот недавно была новость, что из яда паука-волка было сделано препарат, который купирует сердечную недостаточность. То есть из любого как бы яда можно сделать лекарство. То есть любое ядовитое животное, будем так сказать, имеет потенциальную возможность чем-то помочь вообще человечеству. Поэтому как бы вымирание некоторых животных бесследно, особенно даже, как бы сказать, ядовитых, это очень как бы такая печальная потеря для, будем так сказать, для нас.
А есть сейчас под угрозой вымирание каких-либо животных, которые обитают в нашем крае?
Ну, у нас есть достаточно много животных, занесенных в Красную книгу. То есть и в данном случае как бы не отмечалось, что они как бы вымирают от глобального потепления. Они, скорее всего, вымирают от хозяйственной деятельности человека, от неправильного эксплуатирования там пастбищ, лугов, полей и вообще земли. Потому что очень важный момент, чтобы сохранить животное, и вообще не только животное, но и растения, нужно сохранять их природную среду обитания. Да? Прежде всего, животное зависит от растительного покрова, а растительный покров как бы лучше не трогать, да, не перепахивать, потому что, допустим, известный факт, если, допустим, взять, перепахать какую-нибудь степь, то там вымирает огромное количество как бы растений, которые составляют вот эту флору степи, ну и, соответственно, как бы уничтожается определенный биотоп. Потому что, допустим, у каждого растения может быть свой опылитель из насекомого, может животное, которое питается конкретно этим растением. Соответственно, если мы изымаем из природы какой-то вид растения, то вымирают несколько других животных, к сожалению. Будем так говорить.
За окном жара, и вот как животные и растения спасаются от летнего зноя, мы узнаем после музыкальной паузы. Вернемся в нашу студию.
Открываешь мои все пороги, Натали, Натали. током по венам. Это трогает нервы. Для тебя была первой. Ответ был неверным. Я с тобой не играю, о тебе не мечтаю. Врал в глаза, что не будешь, что меня не забудешь. А мне все надо ли, надо ли?
«Путешествие во времени». Программа выходит совместно с Донецким республиканским краеведческим музеем.
Наша программа продолжается. Я напомню, что сегодня у нас в студии старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела природы Донецкого республиканского краеведческого музея Дарья Терещенко. В этом году настала жара. Как животные и растения спасаются от летнего зноя?
Ну, прежде всего, это нужно заглянуть в глубокие достаточно физиологические процессы их организмов и понять, что там, как бы так сказать, на клеточном уровне есть такая вот особенность, благодаря которому они прежде всего не теряют влагу. Да, в данном случае сейчас поговорим о растениях. Допустим, все степные наши растения, они вот на клеточном уровне, у них как бы есть такие поры, которые называются устица. Они достаточно очень маленькие и немногочисленные в организме растения, благодаря которым они смыкаются и не позволяют влаге как бы испаряться. Есть очень тоже интересный механизм. Все степные растения стараются быть немножко светлее по окраске, чем их, будем так сказать, сородичи в более южных регионах. То есть вот некоторые растения просто могут иметь такой белесый налет. То есть вот этот весь белый цвет, он как бы, как с точки зрения физики, да, он отражает солнечные лучи. Еще один момент. Некоторые растения обзавелись так называемым восковым налетом по своему всему телу, благодаря чему как бы еще больше не испаряется влага из их организма. Ну и еще многие растения обладают достаточно очень глубокими корнями, благодаря которым они вытягивают из глубоких слоев почвы влагу. Но, допустим, некоторые растения, такие как ковыль, то есть это такой, наверное, символ степи, он достаточно как бы имеет маленькие корни, но является типичным степным представителем и засухоустойчивым растением. В чем же его секрет? Ну, у него просто достаточно короткая жизнь, потому что все-таки в степи, в отличие от пустыни, есть регулярный сезон дождей, который повторяется каждый год, поэтому когда дождь выпал, образовалась определенная влага в почве, в этот момент растение пытается активно расти, активно как бы выращивать у себя зерна, для того, чтобы уже потом, уже к приходу солнечной активности, да, к наступлению жары, оно уже засыхает, и уже сами семена начинают уже сами, ну, как бы, сами созревать, ну и потом уже будут отпадать и, как бы так сказать, рассеиваться ветром, и как бы потом уже на следующий год при, опять-таки, обилии дождя это растение опять снова вырастет. Будем так говорить. Что же касается... Есть очень много растений, ну, для нас они, допустим, не характерны, это все-таки пустынные, допустим, кактусы, допустим, они просто накапливают в себе влагу именно в самом теле, тоже обладают маленькими порами, чтобы эта влага не уходила. Ну, у нас тоже, кстати, достаточно есть некоторые растения, которые тоже с мясистыми стеблями, в которых они накапливают влагу, с восковыми поверхностью тела, ну и достаточно тоже как бы успешно выживают. Но у нас в основном все-таки следует отметить, что вся так называемый, ну вот, в научном плане вот рост растений называется вегетация, так вот активная вегетация растения все-таки приходится на май и июнь, вот именно вот благоприятный период времени, когда достаточно много влаги в почве и достаточно солнечно. Уже когда наступает, ну, просто зной, растут исключительно редко, только в тех местах, где сохраняется какая-то влага, либо где-то есть определенный источник, там растения могут вегетировать и немного дольше. Как бы вот, вот так.
А что касается, да, вот как животные?
Животные, как бы тоже я говорила о том, что это впадание в спячку и всякие вот физиологические механизмы организма, но все-таки это наличие все-таки активной миграции. Вот, допустим, вот птицы, они вот вообще не терпят зной, вот абсолютно, то есть вот они сделали свое дело в мае-июне месяце, они вывели птенцов, они их поставили на крыло, и дальше уже начинается так называемые миграции кочевки. То есть они срываются с места и начинают перемещаться по пространству, по периметру, летать в более-менее, будем сказать, благоприятные условия, залетать в балки, куда-нибудь в леса, прятаться среди древесно-кустарниковой растительности. Но еще, кстати, вот животные достаточно очень подвижные, они приспосабливаются к определенным условиям и могут поменять, например, свой вот, дневной режим. То есть если весной птицы активны достаточно целый день, то есть с утра до вечера можно услышать, как они поют, как они шуршат в траве, в кустарниках, добывая себе еду, то в такой вот летний жаркий период времени они меняют свой как бы вот дневной распорядок и... Вот, допустим, если вы встанете рано утром в 4 и в 5 часов утра, то вы посмотрите, как вот даже вот, когда днем 36-37 градусов, но они достаточно активны днем, то есть вот тогда, когда оптимальная температура, то есть вот 20-25 там до 27 градусов. То есть они поют, они активные, достаточно веселые, будем так сказать, жизнерадостные, активные, а уже к поднятие температуры до таких вот неприятных показателей, там 30-35, то есть как бы вся природа вымирает как будто, то есть ее как будто и не существовало. То есть в этот период, в этот момент они как бы прячутся куда-нибудь в тень, где можно, где попрохладней, ну и, соответственно, как бы потом уже начинают уже вести более-менее активный образ жизни уже ближе к вечеру. То есть и вот так вот днем за днем они как бы пережидают эту жару. Как вот бы достаточно вот так.
В связи с последними событиями, много было видео в интернете, вот в Седово наблюдается нашествие божьих коровок и жаб. И с чем это связано?
Ну, прежде всего, да, это связано с, вот, с течением обстоятельств и погоды. То есть у нас наблюдалось в начале, поздняя весна и раннее лето у нас достаточно было дождливым, было очень много дождей. То есть вот за 3 года, то есть у нас наблюдалась засуха. И вот нам природа решила вернуть всю эту влагу, которую она нас забрала за эти 3 года, то есть за вот эти вот 2 месяца. То есть это привело к вспышке численности тли, ну и, соответственно, это привело к максимальному выживанию божьих коровок, которые, как бы, скорее всего, развелись где-то на юге, то есть и даже на юге России, может, даже и не только там. Ну, то есть, как бы, очаг вроде бы непонятен, где он, но когда божьи коровки всю тлю съели, они начали искать, чтоб еще поесть. Поэтому они стали двигаться, так начались вот эти кочевки ихние, они начали мигрировать, искать вот очаги вот своей добычи, ну и, соответственно, передвигаться южнее. То есть вот для них, почему они не пошли еще южнее? Потому что для них сильно жарко, поэтому они пошли на север, туда, где более-менее вроде оптимальная температура, комфортная для них температура. Поэтому как бы вот такая вот неприятная ситуация для отдыхающих людей, но, к сожалению, это природа, от нее никуда не денешься. Поэтому как бы так случилось, и они вот полезли вот по всему побережью вот Азовского и Черного моря. Наблюдалось достаточно очень много коровок, но они уйдут так же, как, собственно, и появились. То есть некоторые умрут, некоторые оставят какое-то потомство, и если вот такого сумасшествия с погодой наблюдаться не будет, то в следующем году божьих коровок не так будет видно. Но здесь есть очень большая польза. Они съели всю тлю. То есть вот в прошлом году наблюдалась тоже такая неприятная ситуация, когда тля облепливала абсолютно все растения, а божьих коровок вообще абсолютно не было. То есть в этом году как бы они все почистили, и все вроде бы как говорится, закончилось хорошо. То есть вот есть определенные такие вот циклы у животных, то есть вот были замечены, как, допустим, у разных животных они по-разному. То есть это цикл связан с хищником и жертвой. Когда жертва наращивает свою численность, и это способствует вспышке хищника. В свое время, когда хищников очень много, как божьих коровок, они полностью подавляют численность уже тли. То есть и вот такое может наблюдаться через 5-7 лет. То есть вот последняя такая вспышка божьих коровок, я искала информацию, нашла, что наблюдалась в Латвии в 95-м году. То есть как бы это явление имеется. А что касается жаб, ну, это, кстати, жабы, наша обыкновенная жаба, жаба зеленая, то есть достаточно очень такие, ну, с моей точки зрения, милые создания, они не ядовитые, от них бородавки и всякие пакости не появляются, то есть их можно брать в руки. Единственное, что да, у них как бы от хищников есть там ядовитые железы, но они абсолютно безвредны для человека, то есть, ну, просто никто ж не будет там брать жабу, ее лизать, я не думаю, что кто-то додумывается до этого, как бы будет горько и неприятно, то есть, но прямо такого вот яда, как у тропических лягушек и жаб, ну, конечно же, нету. К тому же жабы достаточно очень полезные, они едят всяких вредителей в саду, в огородах, и численность тоже связана с обилием влаги в этом году, так как жабы, в отличие от лягушек, они являются сухопутные, но все-таки вынуждены они размножаться во временных водоемах и лужах. То есть в этом году было очень много временных луж, и было, ну, так, не пересохли некоторые водоемы, поэтому это способствовало максимальному выживанию потомства. То есть они даже могли развиваться там вот просто в каких-то ямах, в лужах, которые там даже никогда бы они в них не размножались. Но это способствовало достаточно очень большой вспышке вот этих вот жабок. Даже у меня дома, я живу как бы в своем доме частном, и у меня вот по двору бегает где-то минимум там 4-5 жабок, маленьких таких вот там, не более 3 сантиметров. Они достаточно очень милые, интересные, как бы, ну, как бы, да, многие люди боятся, конечно, их, потому что они, у них все-таки, возможно, неприятный вид, но пускай люди не боятся, они не опасные, а достаточно очень полезные. И помогают нам бороться со всякими вредителями, вредными насекомыми.
Дарья, как помочь животным пережить жаркий период?
Ну, если у кого есть такое желание, то, конечно, следует, допустим, для птиц можно ставить поилки. То есть для них это будет очень актуально. Птицы очень любят пить, ну, они много пьют и очень любят купаться. То есть вот доступность воды в этот жаркий период спасет их, в принципе, от зноя и от жажды. Что касается, как бы, ну, вот также наличие тени, всяких вот, ну, в принципе, у нас в городе везде тени и древесно-кустарниковой растительности достаточно, но как бы некоторые люди бывают просто вот в этот период времени приурочивают, допустим, свою хозяйственную деятельность, да, к вырыванию всяких кустарников, выкорчевыванию этого всего, то есть, ну, это как бы и минус и для животных, ну и минус, кстати, для земли. То есть если полностью уничтожать всю растительность, то земля достаточно будет очень сильно накаляться, и это очень негативно будет, допустим, сказываться на соседнюю растительность. Как бы, ну вот, то есть, ну вот просто условно говоря, вот как бы растениям, насекомым мы, как бы, ну, диким в данном случае, мы особо не поможем в этот жаркий период, но те животные, которые рядом с нами, допустим, те же воробьи, синицы, там, ну, кому нравятся голуби, да, там, коты, собаки на улицах, то есть просто можно ставить поилки, чтобы был доступ воды для них, и все. То есть я думаю, что... Может, у кого-то есть другая, ну, получше фантазия, как спасти, но как бы это моя такая рекомендация.
Дарья, спасибо вам большое, что сегодня пришли и поделились с нашими радиослушателями такой интересной и важной информацией. А Яна?
Да, спасибо большое вам. И хочу сказать, что приходите в наш Донецкий республиканский краеведческий музей. У нас есть интересные залы, можно познакомиться. У нас также есть интересная диорама, которая называется «Времена года», и можно посмотреть, где какие животные в какое время года встречаются. Так что приходите, и мне было приятно прийти и к вам сюда в гости.
Спасибо вам еще раз огромное. А я напомню, что сегодня у нас в студии старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела природы Донецкого республиканского краеведческого музея Дарья Терещенко. Это была программа «Путешествие во времени» и я, Лиана Каракуц. Оставайтесь на Радио ТВ 95 FM.
Радио ТВ представляет
«Путешествие во времени». Программа выходит совместно с Донецким республиканским краеведческим музеем.